Отечественная война 1812 года.
Всем добрый вечер. В студии по-прежнему ведущая Ирина Озерская. Мы продолжаем рассказ о событиях войны 1812-1814 годов. Сегодня наша выступающая, кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, расскажет о последствиях сражений при Бородино, о пожаре и захвате Москвы французами. В студии сегодня Татьяна Гончарова. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Дней прошлых гордые следы.
Победа при Бородино досталась французам дорого, а ведь русская армия так и не была уничтожена.
Как мы выяснили в прошлый раз,
русские потеряли около половины своего наличного состава, но отступили в полном порядке, поэтому сохранили боеспособность.
Но и французы потеряли тоже половину армии.
Да, совершенно верно, и французские потери были тоже велики, около 50 тысяч. Обычная практика Наполеона была уничтожить противника, чтобы решить исход войны. На Бородинском сражении она потерпела фиаско. Многие военные, участники сражения, как и историки, высказывали сожаления по поводу того, что Наполеон не ввел в действие императорскую гвардию. В разгаре битвы Ней, Мюрат, Даву неоднократно обращались к Наполеону с просьбой о подкреплении, но безуспешно. Трудно, конечно, с категоричностью утверждать, что ввод в действие гвардии позволил бы уничтожить русскую армию, но во всяком случае гвардия представляла собой внушительную силу. Это было примерно 40 тысяч человек, что равносильно двум армейским корпусам. Наполеон страшился рисковать своим резервом в таком отдалении от Франции. В общем, этим, конечно, и объясняется его нежелание использовать гвардейцев. А к тому же рейд Платова и Уварова, русских генералов, с кавалерией в тыл французских позиций окончательно отвратил Наполеона от этой мысли, поскольку некоторое время он колебался, действительно, может быть, стоит отправить гвардию в сражение.
А гвардия была уже на территории России тоже, да?
Конечно, она была с войсками с самого начала. Но она была в резерве. Конечно, Наполеон мог бы, после того, как уже русская армия отступила с позиции, он мог бы бросить ей вдогонку императорскую гвардию с тем, чтобы обратить поражение русских в бегство, беспорядочное бегство. Тогда бы русская армия потеряла бы боеспособность, она была бы полностью разбита, это была бы решающая победа, была бы для Наполеона решающая победа. Но он не сделал этого. Почему он не сделал этого, сложно сказать, но, скорее всего, все вот эти события, предшествия Бородину, бесконечная погоня за отступающей русской армией, выматывающая силы, по жаре, в пыли. Вероятно, все эти события поколебали его веру в успех.
И он был еще, как я поняла, простужен, столько потерь. Не надо забывать о психологии личности в том числе.
Да, конечно. И к тому же русские отступили, сохранив боевой порядок, и французами не было одержано решительной победы. Выиграв Бородинскую битву и войдя в Москву, Наполеон одержал, можно сказать, кратковременную тактическую победу, но потерпел стратегическое поражение, ибо русская армия не была уничтожена. На следующий день после Бородинской битвы Наполеон располагал свежими силами, у него сохранился резерв, в то время как у Кутузова свежих сил не было. Все было брошено в бой, поэтому не было и возможности дать второе сражение на подступах к Москве. Тем не менее, Кутузов до самого последнего дня, буквально до сдачи Москвы, внушал окружающим мысль о своем намерении дать еще один бой на подступах к Москве, при этом твердо зная, что такой возможности не имеет.
А для чего вот он им внушал?
Он лукавил. Для чего он лукавил?
Чтобы не было панического бегства из Москвы или...
Скорее всего, было это сложно чисто психологически. Так было сложно объявить, что Москва будет оставлена. Он смог это сказать только вот уже после совета в Филях 13 сентября, когда уже было принято решение оставить Москву без боя. На следующий день, 14 сентября, русская армия непрерывным маршем проходила через Москву, двигаясь в южном направлении. Сначала на Рязанский тракт, оттуда совершила ловкий марш-маневр, повернув на старую Калужскую дорогу.
А как отнеслись москвичи к марширующим мимо них уходящей армии?
Москвичи тоже уходили, тронулись в путь вместе с войсками. Город опустел. Город был настоящей пустыней, когда французы туда вошли. Естественно, бизнес, некоторые жители остались в Москве, но большая часть покинула Москву. Причем за очень короткий срок, вот когда это было объявлено о поставлении Москвы 13 сентября, то есть буквально вот за день, за два.
Люди брали самое необходимое и бежали с войсками.
Да. Тогда же, 14 сентября, когда русские покидали Москву, шли маршем через город, в Москву вошли передовые отряды Мюрата. Отступавшие русские, надо сказать, что они заключили с Мюратом соглашение о том, что ни с русской, ни с французской стороны не будет предпринято враждебных действий. И французы действительно позволили русским спокойно покинуть город.
А когда они успели заключить соглашение? То есть была какая-то встреча? Или...
Была встреча, да, между русским арьергардом, которым командовал Милорадович, и французским авангардом, которым командовал Мюрат. Но, конечно, сделка эта, да, соглашение, было заключено по указанию Наполеона. Наполеон опасался, что уличные бои повредят Москве, разрушат город. Хотя, когда рассматриваем события постфактум, Москва все равно и так была разрушена пожаром. И французам, вероятно, имело смысл сразиться с русскими в городе. И когда вспоминаешь о том, что в ходе французского отступления из Малоярославца по выжженной Смоленской дороге 4/5 или 4/6 личного состава армии погибло от холода, голода, от налетов партизан, то невольно задаешься вопросом, не лучше ли было бы Наполеону ввести в действие гвардию на Бородинском поле или сразу после сражения, потому что все равно эти войска так и так были потеряны.
Но вы рассуждаете как сторонник французской страны. Но история не терпит сослагательного наклонения.
Да, в том-то и дело, да. История не терпит сослагательного наклонения.
И, к счастью для нас, он побоялся по каким-то причинам
кинуть
гвардию в бой.
Недаром помнит вся Россия.
Все-таки кто же поджег Москву? Уходящие русские?
День Бородинской битвы был вообще неудачным для Наполеона днем, несмотря на тактическую победу. Он явно потерял прежнюю свою прозорливость. Военный гений изменил ему. Он постоянно собирал военные советы, вопреки своей привычке принимать решения самостоятельно. В общем, все это свидетельствует о том, что он был поколеблен в своей решимости. Вероятно, сказывалось то, что ему пришлось пережить за время русской кампании.
Когда главный военачальник теряет веру в победу, в общем-то, это сразу же отражается на войсках рано или поздно.
Да, конечно, французская армия тоже была деморализована, но не сразу, конечно, не после Бородина, а уже после того, как побывала в Москве. Некоторое время Наполеон простоял на Поклонной горе, он ожидал депутацию московских жителей с ключами от города, но так и не дождался. Город был брошен жителями и походил на пустыню. Многие свидетельствуют об этом. В частности, Калинкур писал, что город напоминал пустыню. Наполеон провел первую ночь в одном из брошенных домов у Дорогомиловской заставы. Маршал Мартье был назначен им военным губернатором Москвы. Вечером 14 сентября начался пожар в одном из предместий. То есть тот же день, когда французские войска вошли в город. Потом пожар вспыхнул и в центральной части города. Наполеон думал, что это из-за неосторожности нескольких подвыпивших французских солдат вспыхнул пожар. В последующие дни пламя не утихало. В 1812 году русские объявили французов виновными в поджоге
Москвы. Уже постфактум, да?
Нет, именно вот во время событий
пожара.
В 1812 году, вот в ходе, собственно, вот этих событий, когда армия Наполеона стояла в Москве, русские объявили французов виновными в поджоге Москвы. Такие заявления делались для того, чтобы стимулировать ненависть населения к захватчику, чтобы стимулировать дух сопротивления русского народа. Однако доподлинно известно, что московский генерал-губернатор Федор Васильевич Растопчин отдал распоряжение о поджоге Москвы, когда русская армия покидала этот город. Имеются его письма, распоряжения, свидетельствующие об этом. Конечно, тогда, в 1812 году, Растопчин гордился этой своей решимостью. Но когда впоследствии он увидел, что многие недовольны, особенно погорельцы, особенно те, кто потерял в пожаре все свое имущество, дома, когда он увидел, что на него возлагают ответственность за гибель в пожаре нескольких тысяч русских раненых, которых не удалось вывести из Москвы, тогда он начал публично отрицать свою причастность к поджогу. И в 1823 году им было опубликовано сочинение «Правда о московском пожаре». пожаре, в который он отрицал, что был инициатором поджога Москвы. Тем не менее, о том, что пожар был осуществлен по заранее продуманному плану, свидетельствует то, что в городе не осталось огнетушителей. И когда французы попытались потушить пожар, то во всем городе не нашлось средств для его тушения.
То есть были убраны средства для тушения пожара?
Все они были вывезены или брошены в реку. Кроме того, французам удалось задержать людей с зажигательными смесями, которые действовали по указке генерал-губернатора. Они были его агентами, поджигателями в разных кварталах города. Поэтому пожар, в общем, вспыхнул в разных кварталах города почти одновременно. А, конечно, тот факт, что Ростопчин спланировал и подготовил пожар Москвы, вовсе не исключает возможности и случайного происхождения некоторых его очагов по неосторожности, например. Тем не менее, такая общая причина – это было заранее спланированное действие.
Но он это ни с кем не обсуждал? То есть это не было по указке императора, например? Вот личное его решение?
Нет, это было его личное решение.
А сам он покинул Москву?
Сам он покинул Москву в последний день 14-го, когда русская армия отходила.
И, наверное, свое имущество вывез?
Нет, как раз он и свой дом спалил.
Для чего он это все-таки сделал? Почему он решил сжечь Москву? Так не доставайся же ты никому из этих соображений.
Скорее всего, конечно, из патриотизма. Я думаю, что...
Чтобы там они не могли не остановиться.
Да? Что это достаточно патриотичный поступок. К тому же, конечно, пожар деморализовал французскую армию. Конечно, дисциплина была расшатана, и французы, пользуясь пожаром, стали грабить здесь и там.
Как историки, как вы оцениваете вот по прошествии многих лет, все-таки это было правильное решение? Как вот сейчас на него историки смотрят, на пожар Москвы?
Трудно однозначно оценивать, но явно пожар Москвы способствовал ослаблению французской армии.
Все-таки он не ошибся тогда, решив?
Конечно, и Наполеон, в общем, не мог даже помыслить о том, чтобы остаться в Москве на зимние квартиры, например.
Дней прошлых гордые следы.
15 сентября Наполеон обосновался в Кремле. Пожар разрастался, охватив Китай-город, новый гостиный двор у самой Кремлевской стены. Филипп де Сегюр, адъютант Наполеона, свидетельствует о поведении императора в ночь на 16 сентября, когда языки пламени подбирались к Кремлю. Наполеон, которого не решались будить ночью, проснулся при двойном свете, начинающегося дня и пламени. В первый момент он рассердился и хотел приказывать этой стихии, но вскоре смирился, покорившись невозможности. Победа, которую он все принес в жертву, гоняясь за ней, вдруг исчезла на его глазах в вихрях дыма и пламени.
Сгорел.
Им овладело такое сильное волнение, словно его пожирал тот самый огонь, который окружал его со всех сторон. Наполеон не находил себе места. Каждую минуту вскакивал и опять садился. Он быстрыми шагами бегал по комнатам, и во всех его жестах, в беспорядке его одежды, выражалось необычайное беспокойство. Из его стесненной груди вырывались по временам короткие резкие восклицания. Какое ужасающее зрелище! Это они сами! Какое необыкновенное решение! Что за люди, это скифы. Воздух кругом был наполнен дымом и пеплом. Наполеон упрямился, не желая покидать Кремль, и солдаты на железной крыше Кремля сметали оттуда огненные искры, как могли. Однако опасность угрожала жизни императора, и его приближенные всячески пытались его уговорить покинуть Кремль. Сегюр пишет, приближали Мюрат и принц Евгений, и они вместе с Бертье, проникнув к императору на коленях и со слезами, умоляли его, чтобы он покинул это место бедствия. Но все было тщетно. Как вдруг раздался крик «Кремль горит». В башне арсенала нашли тогда русского поджигателя, которого взбешенные гренадеры закололи штыками. Этот инцидент заставил Наполеона решиться. И далее Сегюр описывает бегство императора и его свиты из горящего Кремля к Петровскому дворцу. «Мы находились в осаде, среди океана огня, который блокировал все ворота крепости и не допускал выхода из нее. После нескольких поисков удалось найти подземный ход к Москве-реке. И вот через этот выход Наполеон, его офицеры и его гвардия вырвались наконец из Кремля. Куда идти? Как пройти через это море огня? С каждой минутой усиливалось вокруг нас завывание пламени». Единственная узкая, извилистая и все еще горящая улица скорее казалась входом в этот горящий ад, нежели выходом из него. Император, не колеблясь, пустился пешком через этот опасный проход. Он продвигался среди треска пламени, горящих сводов, крохота обрушившихся столбов и раскаленных железных крыш, валившихся вокруг него. Пламя, с яростным шумом пожиравшее здания, среди которых мы шли, и раздуваемое ветром, высоко поднималось и загибалось над нашими головами. И когда 18 сентября пожар стих, Наполеон вернулся в Кремль.
Это 4 дня горело?
Да, вот такой интенсивный пожар. 18 сентября он стих, но кое-где, тем не менее, продолжались пожарища в самых окрестностях. И пожар уничтожил 3/4 города. Естественно, оказал деморализирующее, разлагающее действие на французскую армию, которая предавалась грабежам.
Получается, что победитель, да, вот как можно назвать Наполеона, он не смог остаться в главной цитадели врага русских, Кремле, да, его оттуда выжгли, выгнали, по сути. И, в общем, такая была победа действительно странная, особенно после пожара Москвы.
Дисциплина в французской армии совсем ослабла. Наполеон не трогался из Москвы в течение 5 недель. Спрашивается, чего он ждал? Да, за это время он 3 через посредников предлагал императору Александру заключить мир. Сначала при условии отторжения Литвы, подтверждения континентальной блокады и союза с Францией, а впоследствии вообще без всяких условий. «Спасите только честь», — сказал он последнему своему гонцу Лористону. Александр не ответил ни одной из личных посланий Наполеона. Он знал, что нового Тильзита ему не простят. И Наполеон так и не дождался парламентера под белым флагом. Зимовать в разоренной и спаленной Москве было нельзя.
Собственно, чего и добивался Ростопчин.
Да, скорее всего. Ну, может быть, он не мог все предвидеть в деталях, но, тем не менее, вот вышло так. И Тарутинское сражение 18 октября, в котором авангард французской армии под командованием Мюрата потерпел поражение, поторопило решение Наполеона покинуть Москву. Просто он опасался быть отрезанным от дороги на юг. И Наполеон покинул Москву 19 октября, приказав напоследок взорвать Кремль. К счастью, дождь подмочил фитили, и Кремль был лишь частично разрушен. Колокольня Ивана Великого уцелела, взлетели на воздух здания арсенала, часть Кремлевской стены, были разрушены частично Никольская башня и башни, выходящие в сторону реки, загорелись соборы. Наполеон отступал из Москвы по Калужской дороге. Армия волокла за собой награбленные в Москве ценности. Бесконечной вереницей тянулись обозы, нагруженные коврами, драгоценными тканями, золотыми и серебряными вещами, тюками с хлебом, с отрубями и так далее. Великая армия была уже не та, что в начале похода. Полуголодные солдаты тащили за собой все эти вещи, чтобы хоть как-то вознаградить себя за перенесенные страдания. И Наполеон не смел им препятствовать, хотя понимал, что все
это будет мешать.
Обоз, конечно, он перегружает армию. И, в общем, это было уже началом конца. Да и сам Наполеон был уже не тот. Выиграв битву при Малоярославце 23 октября, он неожиданно отступил, вместо того, чтобы воспользоваться плодами победы. Ведь Кутузов тоже отступил. Но когда сообразил, что Наполеон его боится, начал преследование отступающего противника.
Татьяна, огромное спасибо. Я напомню, что о московском пожаре 1812 года, о событиях войны 1812-14 годов нам сегодня рассказывала кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Гончарова.
До новых встреч. Спасибо.
Отечественная война 1812 года.
Вы слушаете радиоканал «Ветер в окно» и продолжим.